тема сугубо морфологическая, которую я спрашивал финансов. И докладчик у нас самого движения, насколько я понял, а именно ему заранее уже несколько баллов вперед. Так что, пожалуйста.
То, о чем я хочу рассказать, касается такого ключевого события в эволюции ключеперых рыб. Начать хочется с того, с некоторой обиды за эту группу, которая персонально мне наиболее интересна. Потому что, когда обсуждают вообще эволюцию позвоночных животных, обычно самыми популярными темами являются такие традиционные события в этой эволюционной истории. Происхождение хордовых, происхождение из бесчерепных черепных животных, челюстнородных, конечно, выход на сушу, появление поклонности, освоение воздушной среды. Это вот наиболее популярные вопросы, которым посвящено наибольшее количество исследований, они появляются все новые и новые, там что-то происходит. Между тем, в эволюционной истории позвоночных есть еще одно событие, которое произошло в эволюции лучеперых, которое дало совершенно фантастическую вспышку как в количественном отношении, если судить там просто по количеству видов лучеперых рыб, так и в многообразии всевозможных адаптаций на самых разных уровнях. Вот если более подробно посмотреть на примерную схему эволюционного развития уже, собственно, лучеперых рыб, то вот в этом всем многообразии выделяются две большие группы. Это, во-первых, древние лучеперые палеонисты, или это парафилетический таксон, скорее всего, группа парафилетическая, ее еще называют палеоптеригиями. И вторая большая группа – это неоптеригии, которые основную массу как ископаемых, так и неживущих видов составляют, и в ней среди неоптеригий господствуют костистые рыбы и лёсты. Но это просто такая картинка, которая вот демонстрирует как раз то гигантское многообразие, которое в результате вот этого перехода от палеоптеригии к неоптеригии в итоге среди ныне живущих костистых рыб мы и наблюдаем. Не буду на этом долго останавливаться, это, в общем, общеизвестные вещи. Что касается многообразия функциональных адаптаций костистых рыб, я имею в виду прежде всего механизмы работы челюстного аппарата и всевозможные другие адаптации. Начиналось это все с рыб, с палеонистов, которые радикально отличаются от, не только от ныне живущих костистых рыб, но и от древних неоптеригий. Прежде всего нужно сказать, что это были небольшие рыбы, сильно армированные, покрытые ромбической чешуей. Череп у них был покрыт сплошным панцирем из достаточно толстых покровных костей. И один из существенных признаков состоит в том, что вся щечная область у них представляла собой жесткую пластину костную, которая обладала очень небольшой степенью подвижности. Собственно, подвижность могла осуществляться только по линии преоперкуляри, которая у древних форм занимала достаточно косое положение. Все это говорит о том, наряду с тем, что челюстные аддукторы располагались целиком на половых квадратами, вот примерно вот так они располагались, и помещались в такой костной камере, образованной с одной стороны палатквадратумом и с другой стороны максилой и приоперкой. Все это говорит о том, что с точки зрения функционирования челюстного аппарата это были достаточно малоэффективные конструкции. И, собственно, появление неоптерии сопровождалось разрушением вот этой вот консервативной системы. Оно появлялось в двух главных чертах. Во-первых, это вот одна из единственных ныне живущих представителей неоптерии амия, у которой мы видим, что, во-первых, максила утратила свою связь с щечной областью и с задним концом палат квадратом обрела свободу движения. И второе, что произошло при переходе от палеоптериги к неоптеригии, появилась совершенно новая структура. Это коронарный отросток на нижней челюсти. Вот на окрашенных препаратах панцирной щуки и амии его хорошо видно, он синенький. В ходе дальнейшего развития он может либо окосневать, либо замещаться соседними костными структурами, не так хорошо различим. Вот появление короноидного отростка и освобождение максилы от связи с щекой и палатквадратумом в результате дало вот эту невероятную вспышку многообразия, которую мы наблюдаем среди костистых рыб современных. И просто такой забавной иллюстрацией того, к чему в конечном итоге привело вот это вот новообразование, о котором я сейчас говорил, хочу показать вам такую картинку, если получится. Это губановая рыба, эпибулюс. Вот фактически челюстной аппарат превратился в такую хватательную конечность, и очень трудно себе представить, каким образом из исходного малоподвижной конструкции полинискоидной вот сформировалась такая вот уникальная инженерная конструкция. Вот, ну, для того, чтобы хотя бы подойти вот к этой проблеме перехода от неоптеригии к палеоптеригии, нужно понять, откуда взялся вот этот самый короноидный отросток. И этот вопрос, как оказывается, тесно связан и с вопросом о том, каким образом максилярий оказался свободно как вот палатквадратум сзади, так и вот окружающих костей. Дело в том, что никаких предположений, гипотез на этот счет до сих пор не высказывалось. Короноидный отросток появляется в триасе, в самое раннее описание у Оспия, уже прямо в таком виде, как практически как у современной амии, то есть это большая, хорошо оформленная морфологическая структура, и какие у него были предшественники на палеонискоидном уровне, абсолютно совершенно непонятно. Вот, ну давайте посмотрим несколько внимательнее на то, как была устроена челюстная дуга у палеонистов. Это вот дионская мотомассия, описанная Гардинером. Материал очень хорошей сохранности, он позволяет многие детали выяснить. Во-первых, характерная для палеонистов форма расположения мацелярия, в которой нужно обратить внимание вот на каудальную часть, так называемый вентральный отросток максиляри, который налегал снаружи на нижнюю челюсть. Сама максила была, прошу прощения, она, сама верхнечелюстная кость была связана очень прочно с передним концом палатквадратум, вот здесь, и с каудальной частью палатквадратум. Между максилой и палатквадратом располагались челюстные аддукторы. Если мы посмотрим на то, как устроена челюстная дуга у современных осетров, мы можем прийти к тому, что между осетрами и полианистками наблюдается практически полное соответствие. Ну, вот это, в общем, такая демонстрационная картинка, просто чтобы понимать, что у осетров челюстной аппарат отделен от неотраниума, подвешен такая куполообразная конструкция, вот он спереди и сбоку, и ветви верхней челюсти у него соединяются по средней линии. Челюстные аддукторы, так же как у полианистов, целиком располагаются в пределах палат квадрата. Вот эта вот верхняя челюсть Мойтомасии без максиляри, вот это вид сбоку, это вид изнутри. Мы видим здесь следы крепления челюстных аддукторов, и Гаркунин, который описал этот материал, он так и приходит к выводу о том, что челюстные аддукторы располагались именно вот в этой области, крепились к палат квадратам. А вот эта передняя часть аутоплатином палат квадратом в составе верхней челюсти осетров ее нету, поскольку в процессе эволюции она отделилась. Я не буду на этом останавливаться, потому что в учебнике Феликса Яновича об этом все написано. То есть, если мы... и еще один момент, который обязательно нужно упомянуть, говоря о верхней челюсти полианистов, состоит в том, что каудальный край палат квадратом у них был отогнут латерально, и у Мойтомасии этого не видно. А вот, например, у Бергерии, описанной Нильсеном, это видно хорошо. Вот палат квадратум, это вид снизу. Это челюстные мышелки два. И палат квадратум поворачивается вперед в виде такого отростка, к которому с наружной стороны крепилась верхнечелюстная кость. Этот отросток, который специального названия не заслужил, но он полностью соответствует по положению так называемому постарбитальному отростку палат квадратум у осетров, к которому тоже, как мы здесь видим, крепится задний конец максилы. То есть можно предположить, что у полианистов, так же как у осетров, помимо в челюстном суставе, помимо обычных сочленованных поверхностей между палат квадратом и микелевым хрящом, был еще один как бы дополнительный сочленованный элемент, который налегал снаружи на нижнюю челюсть, таким образом фиксируя возможные смещения в латеральном направлении. В пользу этого говорит и следующий факт интересный. Если мы посмотрим на нижнюю челюсть осетра современного, оказывается, что каудальный конец микелевого хряща по мере развития он как бы нарастает снаружи на зубную кость, покрывает ее таким хрящевым наплывом. Вот он здесь изображен, здесь он виден на фотографии. Оказывается, что у дионских полианистов, описанных Гаркуниным, на каудальном конце покровных костей, которые располагались с латеральной стороны нижней челюсти, имеется очень хорошо выраженная, лишенная орнамента площадка, что у Мими, что у Мойтомасии. Эта площадка производит такое впечатление, что при развитии орнамента здесь располагалось какое-то препятствие физическое, которое не позволяло орнаменту распространяться в этом направлении. Аналогичные вещи можно найти на изображениях нижней челюсти и некоторых других полианистов. На них просто редко обращают внимание. На самом деле, самым прямым и правдоподобным объяснением этой штуки может быть то, что здесь, так же, как и у осетра, имелся наплыв хрящевой ткани, который служил в качестве сочленованного элемента и контактировал с аналогичным хрящевым элементом вот этого самого переднего отростка палат квадратов. Если мы примем это к сведению, то мы можем установить полное соответствие между челюстной дугой палеонистов с одной стороны, вот верхняя картинка, это Бергерия, и современного осетра. Гомологичные элементы выделены одинаковыми цветами. Соответственно, главный вывод, к которому мы приходим, состоит в том, что у палеонистов, очевидно, имелся отросток каудального конца палат квадратом, который гомологичен постарбитальному отростку осетров, который служил для обеспечивал функционирование челюстного сочленения. Теперь мы можем перейти к Амии, как представителю, наиболее генерализованному представителю неоптерии. Прежде всего нужно обратить внимание на мощно развитый параноидный отросток. Вот здесь эта иллюстрация, кстати, из работы Эллиса 1897 года. Просто мне захотелось ее показать, потому что это такой классический труд по Амии. И хотя книжка пострадала, видимо, эта картинка взята из PDF, из архива Британского музея. Но, тем не менее, она, в общем, достаточно информативная и просто красивая, мне кажется. Вот обратим внимание на короноидный отросток, который является частью Микелева хряща. И второй момент, о котором нужно сказать, это то, что в Амии в челюстном суставе участвует не только палат квадратов, но и симплектикум, который, в отличие от других неоптеридий, сочленяется у Амии не с нижней челюстью, а с верхней челюстью непосредственно позади и ниже сочленения между палат квадратом и нижней челюстью. Вот общие разные варианты челюстного сочленения здесь показаны у халикоморфи, которым принадлежит Амия и некоторые ископаемые формы типа лоцианулиса, у которых симплектикум сочленялся с нижней челюстью. И современные телеостеи, и в том числе сюда же относится лепизостеус, у которых симплектикум с нижней челюстью не сочленялся, а заканчивался у нижнего каудального края палат квадрата. Вот это такое принципиальное различие между этими группами, которые используются в том числе и в систематике, и в построении филогенетических схем в качестве апоморфного признака для неоптерии. Теперь посмотрим, как формируется челюстная дуга у Амии. Это реконструкция по срезам личинки Амии на той стадии, когда только-только начинается охрящевение в области челюстной диоидной дуги. И мы видим здесь, что общий зачаток челюстной дуги, вот он примерно вот так вот очерчен. Во-первых, он позади соединен непосредственно с зачатком диоидной дуги, и он разделяется зачатком аккуторной мускулатуры на внутреннюю, более массивную часть и уплощенную конденсацию мезенхимы наружную. Эту вот пластинку мезенхимы описал еще Холмгрен у салмона и некоторых других видов. Описана она у хорациновой рыбы хипсетус в монографии Гертмара, хорошо известная. Холмгрен ее называл боковой пластинкой, но за неимением лучшего так и будем ее называть. Видимо, это достаточно генерализованный такой момент в развитии челюстной дуги, по крайней мере, у лучеперых рыб. В ходе дальнейшего развития передние части формируются сочленением между палатквадратом и нейроакраниумом, а в задней части сначала начинает формироваться, собственно, сустав между палатквадратом и миколевым хрящом, но когда уже видно разделение палатквадратума и миколевого хряща на отдельные хрящевые образования, вот эта связь вот в этой части, она все еще продолжает сохраняться, и только позже здесь начинается охрящевение и возникает короноидный отрост. Та же самая картина наблюдается и у костистых рыб. Я смотрел у эзокс и у окуня обыкновенного. Вот эта вот картинка Хипсетус из работы Бертмара. Здесь мы тоже видим, это вид аборально, вид изнутри на будущий палатквадратум, который впереди сейчас соединяется с трабекулами. Вот это зачаток миколевого хряща, вот палатквадратум. Мы видим, что уже разделение палатквадратум на общего зачатка челюстной дуги на палатквадратум и миколевый хрящ каудально уже произошло, но впереди, Бертмар специально на это обращает внимание, остается сплошная связь между этими двумя зачатками, и именно здесь в дальнейшем и возникает короноидный отрост. Если мы посмотрим, как происходит развитие челюстной дуги у осетра, то мы увидим картину абсолютно сходную с той, которую я писал для Ани. Точно так же имеется боковая пластина мезентимы. Да, я забыл сказать самое главное, что у Ани вот в этом зачатке боковой мезентимы формируется в дальнейшем верхнечелюстная кость, которая связкой оказывается связана с макушкой короноидного отроста. У осетра точно так же в зачатке, вот в боковой пластинке мезентимной формируются максилярии, но связка там не образуется, и максилярии оказываются связаны с постарбитальным отростком, который тоже возникает в каудальной части вот этой боковой пластины мезенхимы. И формирование постарбитального отростка очень сходно с формированием короноидного отростка в том, что образование сустава начинается с каудальной части зачатка, и долгое время постарбитальный отросток, он как бы принадлежит одновременно и верхней и нижней челюсти, и тут позднее вот расщепление этого зачатка, которое происходит с заднего конца дуги, отделяет и постарбитальный отросток от нижней челюсти. Из этого сам собой напрашивается вывод о том, что постарбитальный отросток, что короноидный отросток – это, в общем, не новое образование, а постарбитальный отросток полионисков, который переместился с верхней челюсти на нижнюю. При этом все топографические отношения, характерные для полионисков, сохранились. Вплоть до связи между и положением максилляри, единственное отличие состоит в том, что у неоптеригий зачаток максилляри продолжается удально в виде связки, которая соединяется с короноидным отростком, а удальная часть максилляри располагается свободно в кожной складке и, по всей вероятности, является просто новообразованием. И осталось еще объяснить нам, если мы принимаем то, что короноидный отросток является гомологом постарбитального отростка полионисков, осталось такое различие между амией и костистыми рыбами, которое состоит в том, что у амии симплектикум сочленяется с нижней челюстью, а у костистых рыб не доходит до нижней челюсти и контактирует с кудальным краем палат-квадрата. Вот здесь, во-первых, видна характерная форма, это щука, личинка, тоже графическая реконструкция. Здесь видно, что челюстной сустав у щуки, он принципиально отличается от того, как устроена эта область у амии. Если у амии нижний край палата квадратум образует что-то наподобие мыщелка, который в сочленовую яму на нижней челюсти входит, то у щуки нижний конец палата квадратум образует такую седлообразную структуру, которая сверху охватывает каудальный конец нижней челюсти. При этом латеральное крыло этого седла, оно значительно больше, чем медиальное. И именно к нему, с ним контактирует в дальнейшем передний конец симплектикум. То есть возникает подозрение, что вот это латеральное крыло сочленованной части палат квадратум эзекс соответствует заднему отростку, с которым сочленяется симплектикум у амии. Вот он здесь худо-бедно обозначен. Интересно, что этому предположению отвечает и ход сосудов. По крайней мере, так называемые вторичные мандибулярные артерии, которую так Дерфмар назвал, он описал его хипсетуса, а Эллис нашел тот же самый сосуд в Иоанне. У Эзекса он тоже есть, и здесь на реконструкции тоже удалось его восстановить, хотя у Иоанне в дальнейшем он, судя по всему, исчезает. Но если мы посмотрим на два этих явно гомологичных сосуда, мы увидим, что у Иоанне он проходит выше каудальной части сочленованного отдела палат квадратум. У Эзекса, прошу прощения, а у Иоанне он проходит выше заднего отростка нижней челюсти. Таким образом, и здесь тоже мы видим достаточно точное соответствие между удальным отростком нижней челюсти у амии и вентральной частью сочленованного отдела палат квадратум у эзекса. Но все эти рассмотрения позволяют нарисовать финальную как бы схему гомологии этого отдела у основных групп лучеперых. У холикоморфии, которые представлены здесь амией, у палеоптеригии, которые представлены осетром, и у костистых рыб на примере щуки. Ну, цветом гомологичные элементы выделены, и картинка как бы вполне говорит сама за себя. И вот, собственно, и все, что я хотел рассказать. Единственное, что хочется сказать, что вот такая достаточно традиционная система построения, основанная на обычных сравнительно-анатомических методах, сейчас может быть существенно дополнена, если бы удалось посмотреть на развитие вот этой области с помощью гистохимических, генетических методов, которые сейчас используются. И там вполне оптимистически просматриваются уже сейчас косвенные признаки того, что, может быть, удастся показать, что краноидный отросток формируется из тех же источников эмбриональных, из которых формируется верхняя челюсть как у неоптеригии, так и у палеоптеригии. Тогда эта схема, конечно, обретет дополнительное правдоподобие. Спасибо. Да.
Спасибо. Вопросы?
Я хочу спросить, вот на этой последней схеме, значит, я не вижу симплектиков у аксессора и мекелевых лечащих. Можно достать такую восполнить? Мелодию ставить, там что-то не очень
понятно. Я сейчас просто покажу другую картинку. Вот, например. А, нет, тут нет, 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 еще. Я не знаю, видно или нет. Но я...
Давайте... Это лучше мел, возобновление стены.
Точно так же, как у палеонистов, задний край, конец максиляри находит на, с латеральной стороны на нижнюю челюсть. У осетров в этом месте располагается постарбитальный отросток. Что касается симплектикум, то вот если мы посмотрим сбоку на верхнюю челюсть, да, осетра, там имеется... Не знаю, не очень хорошо. Там имеется массивный такой выступ, с которым сочиняется очень массивный осетров симплектикум. Это у всех осетров, кроме белуги и псифуруса. У белуги и псифуруса симплектикум имеет тут форму нижней. Передний конец вытянут вперед, и он сочиняется одновременно еще и с нижней челюстью. Вот. Но это явно такая функциональная вещь, связанная с тем, что и у белуги, и у псифуруса челюсти выдвигаются не столько вниз, как у осетров, столько больше вперед, они хищники с большим ртом. Но там много общих, явно таких конвергентных сходств. Вот, а видимо, все-таки исходное состояние осетров, когда симплектикум сочиняется с кудальной частью пола в квадрат.
Единичного водокрафта слева и слева.
Ну, я тот еще художник.
Нет, почему? Право, то все должен часть.
Спасибо. Вот если вот этот вот выступ, вот он здесь располагается у осетров. К нему присоединяется симплектикум.
Не качается на месте. Можно только показать, что сзади, где все остальные здесь. Последний слайд, где наступит. Да,
абдукторы.
Вот. Вот здесь, да.
Да. Еще одна более ранняя.
Сейчас.
Ну, где-то целые дрова, как раз. Вот. Так все-таки абдукторы кишки челюсти должны крепиться, по-видимому, позади зубного ряда.
Да, совершенно верно.
Вот. Значит, они располагаются практически горизонтально. Если они отсюда тянутся к нижней челюсти.
Вот я указываю...
А я сзади конец этого щита.
Да. Я указкой показываю переднюю границу крепления. Ну, видимо, там было две порции, по крайней мере, может быть, три продукторов. Но все вместе они крепились примерно вот так, потому что проходили вот здесь, в нижней челюсти.
Потому что иначе можно подумать, что они располагались идеальные зубы.
Нет, конечно, да. Пасть у них раскрывалась очень широко.
Ну, понятно, да. Если есть зубы, даже которые при закрытой пасти не выходят на крещение.
Да.
Спасибо.
Вот, а то, что у них была жесткая щека, это, в общем, тоже, видимо, объяснимо, им как бы трудно было от этого избавиться, потому что, в отличие от других костных рыб, тех же кистеперок, например, у палеонистов ставка сделана на так называемую наружную зубную аркаду, то есть это кости, несущие зубы, максилляры и премаксилляры, ну и зубная кость на нижней челюсти. У них практически нету крупных зубов, ни у каких представителей, на костях внутренней зубной аркады, то есть на дермопалатинумах и на зубных пластинках этого ряда, в отличие от кистеперок, у которых мощные клыки как раз на внутренней зубной аркаде. Это имеет чисто биомеханически большое значение, особенно, видимо, на ранних стадиях онтогенеза, потому что вот эти зубные кости, их как-то нужно укреплять. Единственный способ их укрепить – это за счет жестких контактов с костями щечной области и крыши черепа. У кистеперок ситуация была другая, потому что там вот эти зубные кости внутренней аркады, они лежали плоскостью на основании нейроакраниума, соответственно, получается совершенно другая конструкция с точки зрения распределения нагрузок. У палеонистов им волей-неволей им приходилось на ранних стадиях развития формировать костную крышу черепа, что ограничивало, во-первых, возможности роста, и среди них крупных видов мы ни одного не видим. В общем, это рыбы там 20-30 сантиметров длины в основном, ну, есть там некоторые исключения. Вот поэтому разрушить вот эту вот систему, это, конечно, была такая своего рода непростая задача для эволюции. Видимо, предоморфные какие-то явления к этому привели.
Еще вопрос.
А можно ли предположить, что когда-то была эволюционная стадия, когда функционировал сустав между этим параноидным отростком и мышечным крючком, между параноидным отростком и остальным полосковым, такой двойной сустав? Вообще функционально осмысленно, наверное?
Мне трудно об этом сказать. Но дело в том, что постарбитальный отросток у палеонистов, сейчас мне его покажу, вот этот, да? Сочиненные поверхности располагались в вертикальной плоскости латерально от нижней челюсти. Понятно, да, что вот тут вот прилегала нижняя челюсть. Но, в принципе, наверное, можно предположить, что... Нет, ну трудно себе представить, чтобы, когда он перебрался на нижнюю челюсть, чтобы сохранилось... Ему не с чем тогда сочиняться с верхней челюстью в этом положении. И он с самого начала он, как только появился параноидный отросток, его функция была в фиксации положения освобожденной максилы при раскрывании рта. Ну, по крайней мере, вот функциональный анализ работы челюстного аппарата у амии говорит именно об этом. Когда амия хватает добычу и раскрывает рот, то положение максила выводится вперед и оформляет как бы стенки вот этой ротовой полости расширенной, не позволяя воде затекать в углы рта. Это очень сильно повышает эффективность всасывания. И корональный отросток вместе со связкой, которая связывает его с средней частью максима, он в этом плане играет ключевую роль. Возможно, вот именно с функционированием челюстного аппарата в этом виде и было связано его возникновение.
Такой вопрос. А более продвинутых у четверых лиц соотношение зубных рядов, значит, нервных зубов и кривых, оно какое?
Ну вот это очень интересно, потому что, видимо, можно говорить о том, что уже начиная с первых неоптеригий, как бы вторично возникает, переносится центр тяжести в смысле биомеханическом работы челюстного аппарата на кости внутренней аркады. Например, у костистых там взять ту же щуку. У нее очень мощный именно дермопалатинум. Ну, то есть это очень существенный элемент общесиловой конструкции челюсти. Вот. Ну, понятно, что при освобождении максиллярия от жесткой связи с щекой и с остальными костями черепа уже прежний полинисходный принцип функционирования челюсти работать не мог, потому что максиллярия просто не на что было опираться.
То есть можно просто замечание сразу попрашивается, что конструкция паралитика, она практически параллельна конструкции цитропоза, которая тоже начинает переносить на зубов.
Ну да, наверное,
можно сказать. Могут ли быть вообще просто паралитики какой-то боковой влияние?
Нет, этого не может быть. Ну, по крайней мере, пока никаких я не могу придумать аргументов в пользу такой конструкции.
Так, еще вопрос. Так, еще вопрос. Мне надо сказать, что доклад понравился очень. Жалко, что коротко, потому что, во-первых, на вопросы выполнил такое количество интересных вещей, которые мы вполне могли бы вложиться в этот доклад. Во всяком случае показывает, что за этим скрывается значительно больше, чем конкретный поставленный вопрос. И в то же время преимущество этого доклада, поскольку он с самых первых слов указал на ценность этого вопроса. Ценность, которую можно реализовать потом и в систематике, и в функциональной морфологии, и так далее, и так далее. А во-вторых, опять же, четко поставлен вопрос, что он хочет решить, и насколько подходит для решения этого вопроса существующие, описанные другими авторами и им самим данные. Это как-то классическая форма доклада, которая должна по-настоящему и пропагандироваться. Так что я очень благодарен.
Спасибо, очень приятно.
За доклад. Надеюсь, что вы у нас не последний раз на нашем семинаре. Так, еще кто-нибудь хочет?
Да. Ну, очень близко. Еще присоединяюсь. Ну вот что именно, так сказать, мне хотелось еще подчеркнуть, что это разнообразие рыб, которое мы наблюдаем, это всего лишь список действующих лиц. А спектакль, действия, ну, так сказать, в большинстве случаев мы не знаем. Вот сегодня Алексей Альбертович показал нам, так сказать, очень важный сюжет, в котором эти действующие лица участвуют. И это, так сказать, открывает нам весь этот круг объекта совершенно новой стороны. И вдруг оказывается, что в этой, так сказать, ну, на первый взгляд, каменной стене прорублено окно, найден вход в пещеру, где куда-то хочется теперь дальше идти. Замечательно, спасибо.
То есть от кажущегося короткого короткой задачи и короткого его решения следуют далеко идущие выводы, которые очень можно использовать в дальнейшем, опять же, для привлечения студентов. Да и каждый в своей области должен думать о том, что существуют такие ведущие вопросы, за которыми может открываться нечто совершенно новое, с которым можно скакать дальше.
Вот короткие, а путь длинный, единый, весна огромная.
Ну, вот.
Это очень для меня.
Так. Еще кто-нибудь походит, не хочет оплачивать?
Аплодисменты.